Мы сегодня продолжаем разговор о творчестве, Брюсова. И я думаю, что нам надо как-то так сделать, чтобы за три оставшиеся лекции Брюсова исчерпать. Хотя должен сказать, что это все-таки не так просто. Потому что если до сих пор мы в основном говорили о ранних и таких достаточно несерьезных, но как бы с исторической точки зрения любопытных стихах Брюсова, то чем дальше, подходя к его сборнику «Стефанос свинок», мы попадаем в область действительно серьезной интересной поэзии, которая потребует от нас обсуждения. Мы, напомню вам, в прошлый раз остановились на урбанистической теме творчества Брюсова, его ранних сборников, «Третьей стражи» в основном, и «Урби эт орби». Нет, про урбанистическую тему там мы сказали. Мы вернемся к ней, когда будем говорить о Стефаносе. Но сейчас я хочу обратить внимание, что несмотря вот на то, что в этих сборниках Брюсова появляется вот такая действительно его тема, тема города, причем тема, взятая с интересной позиции, с интересной точки зрения, то все-таки главная линия его поэтики, она остается здесь еще неизменной. И принципиальным, выражающим жизненную позицию Брюсова, видится его стихотворение «Я», которое сделало это, со строчками, которые сделали это стихотворение часто цитируемым и знаменательным. Стихотворение «Я», которое в полной мере выражало философскую позицию, мировоззренческую, точнее, если у него вообще какая-либо философия была, скорее мировоззрение, мировоззренческую позицию Брюсова. Господи, что ж такое? Все не то. Да. «Мой дух не изнемог во мгле противоречий, не обессилил ум в сцеплениях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих. Я возносил мольбы о старте и Гекате, как жрец тотельщих жертв сам проливал я кровь, и после подходил к подножиям распятий и славил сильную, как смерть, любовь. Я посещал сады, Ливкеев, академий, на воске отмечал речения мудрецов. Как верный ученик я был ласкаем всеми, но сам любил лишь сочетание слов. На острове мечты, где статуи, где песни, я и следил пути в огнях и без огней, то поклонялся тем, что ярче, что телесней, то трепетал в предчувствии теней. И странно полюбил я мглу противоречий, и жадно стал искать сплетений роковых. Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». Вот это вот всепосвятительность творчество, обращение как бы и к языческим богам, языческим темам, и с другой стороны к христианским мотивам, это то, что характерно для Брюсова, и вот эта вот его всеядность многократно подчеркивалась всеми, кто его знал. Вот что Ходосевич, впервые придя в дом хозяина, поэта Брюсова, слышит. Брюсов говорит: «Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов. Может быть, 8. Утверждая одну истину, вы опрометчиво игнорируете еще целых 7. Этот плюрализм достиг своего апогея как раз в других знаменитых строчках из «Урби эт Орби», посвященных Зинаиде Гиппиус, когда он писал: «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья, и Господа, и дьявола хочу прославить я». Конечно, друзья, здесь, ну что ж, пожав плечами, мы можем сказать, что Брюсов ярчайшим образом в своих стихах, и более того, именно в своей позиции, проявляет, демонстрирует тот гностический, по сути, комплекс, который мы с вами многократно обсуждали, говоря о поэзии Серебряного века, о поэзии вот старших в особенности, ну, впрочем, и младших символистов тоже. Тут не приходится, правда, говорить даже уже о гностицизме, апокатастасисе, то есть оправдание, ну не оправдание дьявола, а о теме примирения дьявола, примирения зла, которая, теме, которая была важна, например, для Мережковского Египтиус. Брюсов не имеет в сущности никакой продуманной теоретической позиции. Тут другое и очень интересное. Он органически не понимает, что нечто действительно может быть незыблемым и абсолютным. Отсюда и принципиальный его аморализм, и принципиальный конформизм. На самом деле он всегда подчиняется любой власти, при которой он мог бы оставаться у литературного руля. И все те фантастические превращения, которые происходят с Брюсовым потом при советах, они для людей, которые его близко знали, для таких людей, как Зинаида Гиппиус, вовсе не были никаким чудом и откровением, потому что она прекрасно понимала, что никакого внутреннего этического стержня, никаких внутренних этических убеждений, которые заставили бы Брюсова сказать: «Нет, вот тут я стою и не могу иначе», в принципе, просто не существует, потому что этот поэт, и это, надо сказать, было, в общем, в духе времени, потому что, я бы сказал так, он отстаивал позицию некого такого внутреннего плюрализма. Плюрализма закономерно, потому что для последовательного, стихийного индивидуалиста нет и не может быть никаких иных ценностей, кроме имманентных, то есть тех, которые вот я напрямую застаю, обращаясь к себе самому. Вот я есть, да, вот я могу себя пощупать, я изнутри себя знаю, вот это и есть единственная данность моя. Ее я и буду лелеять, холить, защищать, выражать, и, собственно, все мое искусство к этому и признано. А поэтому какой там бог или дьявол? Вот кто мне в настоящий момент интересен, вот кем я увлечен, вот то и будет предметом моего воспевания, предметом как бы вот развертывания моего внутреннего «я» в конечном итоге. Для Брюсова, замечу, по-настоящему вообще-то, нету ни дьявола, ни бога. И хоть он кокетничает, говорит, что истин может быть 8, но на самом деле для него нету ни одной из этих 8 истин. Потому что, понимаете, как интересно? С одной стороны, он действительно затрагивает важнейшую узловую проблему времени, заключающуюся в том, что антиномичная истина никак не ловится с очком единого высказывания. Их потому может быть и 8. Что мне, ну, я могу построить по поводу этой истины одно высказывание, второе, третье, десятое. И каждое из этих высказываний здесь и сейчас в конкретных обстоятельствах будет выражать эту единую истину. Но Брюсов в силу имманентности его видения мира, эта имманентность приводит, между прочим, вот как раз к удивительным последствиям, а именно каким? То он не чувствует вот этого зазора между собственным высказыванием чего-то, видением чего-то и этой объективной истиной, ну, точнее, скажем, не объективной, а пускай лучше абсолютной сказать, потому что я, честно говоря, не знаю, что такое объективная истина. И вот той истины, которую он пытается выразить. Поскольку все имманентно, то противоречия между тем, что я хочу сказать, и тем, как я говорю, по-настоящему нет для него.
Не понимал, что
нет, это он как раз хорошо понимал. Слеза тючего он это прекрасно понимал. Но то, что мысль изреченная есть ложь, проистекает не из-за того, что у меня, как бы сказать, в наличии нету адекватных средств выражения истины в ее полноте, а в том, что сама по себе истина, она относительна, она как вот такой скользкий червяк, который все время, а точнее химера, скажем так, которая все время принимает другую форму, меняется. Что?
Или принцип неопределенности по Гейзенбергу?
Ну, до принципа неопределенности они еще тогда не дошли, еще не было Гейзенберга. Вот. Хотя, надо сказать, что...
В принципе, это то самое.
Принцип неопределенности Гейзенберга, сам по себе есть принцип неопределенности Гейзенберга. А вот как его трактовать, это уже второй вопрос, потому что... Вы можете трактовать его по-разному, и существуют, собственно, разные трактовки. Сам принцип неопределенности Гейзенберга может возникать по двум причинам. Либо потому, что такова природа сущностного мира, в котором мы живем. Нет. Либо потому, что такова природа нашего сознания, которое не может в полноте отразить этот сущностный мир. Вот и все. Так нет, ну знаете или не знаете, деваться тут некуда. Принцип неопределенности Гейзенберга говорит о том, что на самом деле в одну и ту же минуту, ну как бы вот, вот выражается он вот так. Дельта P на дельта X больше равно постоянный план. Дельта P, то есть неопределенность импульса, с которой летит элементарная частица, умноженная на неопределенность координаты, в которой она находится, должна быть больше, чем постоянная планка. А? Что? Ну не меньше, больше равно, да. Значит, принцип неопределенности возникает вот откуда. Если вы наблюдаете за какой-то частицей элементарной, то вы сталкиваетесь с удивительной вещью. Откуда, кстати говоря, и Ахиллес и черепаха, и все остальные антиномии возникают и так далее. А вы сталкиваетесь со следующей вещью, что начиная с определенной степенью малости, вы не можете одновременно, бесконечно, точно знать координату частицы и ее, ну, грубо говоря, скорость. Потому не можете. К этому приводят все, к этому выводу приводят все эффекты квантовой механики. Ну, например, если вы, допустим, стреляете. Что-то я, видимо, в итоге сегодняшнего разговора окончательно голос потерял. Значит, вот если вы стреляете из электронной пушки электронами через мишень, в которой есть две дырочки, спрашивается, как элементарная частица пролетит через эту мишень? Вот здесь экран, где вы будете ловить спектр, условно говоря. Ну, то есть потому что в реальности, естественно, вы не одним электроном стреляете, а многими, и тут у вас возникает некое распределение. На экране вы можете посмотреть, какое у вас получается распределение интенсивности попадания электронов. Или же вы можете сделать это не с электроном, а с фотоном. С фотоном это еще лучше получится, потому что все из школьной программы знают, что возникнет картина интерференции света. Картина интерференции возникнет по той причине, что на самом деле у вас вы столкнетесь совершенно удивительные вещи, которые как интерпретируются? Что я должен сказать про фотон или про электрон, который пролетает через эти две щели? Я должен про него сказать совершенно дикую вещь. И фотон, и электрон один, как целое, как бы шарик. Но дело в том, что ведет этот себя шарик так, как никакой шарик с нашей точки зрения себя вести не может. А именно, он сразу, как целый шарик, как один шарик, пролетает и через щель 1, и через щель 2. То, что я говорю, это совершенно известный, закономерный вывод квантовой механики, который приводит, собственно говоря, ко всем картинам физическим, типа там дифракции света, интерференции света и всяких прочих замечательных вещей. Понятно, да? Очень понятно. Так вот, а что это значит? А это значит так, что с определенной степени малости я не могу сказать, в какой точке, с какой энергией, то есть с каким импульсом эта частица будет находиться. Отсюда возникает вот этот принцип неопределенности, что неопределенность координаты, помноженная на неопределенность скорости, обязательно должна быть не меньше, чем h, постоянная планка. Кстати, хочу заметить, что постоянная планка – одна из универсальнейших постоянных нашего мира. Вот это очень интересно, потому что она абсолютно неизменная, она вот как бы впечатана в природу мира и вещей, так же, как, допустим, скорость света. Может быть, в какой-то посторонней вселенной, там, боковой вселенной, параллельной вселенной, она другая. Но для нашей вселенной она вот именно такова.
Она из сферы его вещества?
Нет.
Нет. А из какой?
С квантовой механики. Короче говоря, что это означает? Никакой это не шестой класс, это квантовая механика. Нет, вот послушайте меня дальше. Спросили, слушайте.
Значит, сначала Ньютона, вот тогда нам
объясните. А Ньютон тут совершенно ни при чем, потому что Ньютон – это классическая механика, которая как раз и утверждала, что в классической механике вы сколь угодно точно можете знать координату и импульс частицы. Точнее говоря, не частицы, а тела, потому что никаких частиц при Ньютоне, слава богу, не было. Они появляются уже только в 20 веке. Значит, вдумайтесь, пожалуйста, что это означает. Если вы совершенно точно знаете, в какой точке находится электрон, у него может быть любая скорость. Любая. А если вы совершенно точно знаете, какой у него импульс, то этот электрон может находиться в любой части Вселенной. Понятно?
Нет. Ну, конечно, непонятно, Алексей Иванович, что вы говорите.
Ну,
вот. Давайте лучше о поэзии.
Значит, а мы о поэзии как раз говорим. Почему? Потому что речь-то идет как раз о принципе неопределенности, который действительно становится принципом мировоззренческим, потому что я могу вам написать такой же принцип, например, моральной неопределенности.
Или квантовая механика вмешивает обычную жизнь, действительно закон Ньютона.
Да, или это то, что вы говорите?
Значит, сообщаю. Вот послушайте меня. Если всерьез рассуждать на эти темы, Лариса, я понимаю, что вас переполняют эмоции, что интеллектуальная машина работает вовсю, но давайте, чтобы она работала без скрежета, да, и громкого стука и гула. Поэтому так, смажьте ее, чтобы она другим не мешала. Значит, задан был вопрос насчет того, там, чего это касается и так далее. Я, между прочим, долго думал на эту тему и скажу следующее. С моей точки зрения, принцип неопределенности касается того, что в античной практике было принято называть эйдосами. Я бы сказал бы так, что это, с моей точки зрения, вот этот принцип дельта p на дельта x больше равно некой постоянной, а это принцип, который относится к эйдическим сущностям, то есть каким? Неразложимым. Что является такими неразложимыми сущностями? Элементарная частица или душа, например. Душа – это есть некая целостность, которая не раскладывается на составляющие. То есть Дальше надо, правда, сказать, что значит не раскладывается на составляющие, потому что с точки зрения современной квантовой механики элементарная частица состоит из набора так называемых кварков, то есть как бы тоже частиц, которые складывают эту самую элементарную частицу, но кварки сами по себе в отдельности не существуют и существовать не могут. Они могут существовать только все вместе в рамках данного уникального ансамбля, который называется элементарная частица. Она неразложима. Так же и душа. Душа, она, конечно, наделена разными там свойствами и так далее, но вы не можете взять одну душу человека, разрезать ее, выделить из нее отдельные части и сказать, что они могут существовать сами по себе. Ансамбль данных свойств, он присущ только данной душе как целостности. То же самое можно сказать, что?
А по буддизму?
Мы не будем лезть сейчас в буддизм. Лариса, мы сейчас рассматриваем нечто в рамках европейской, даже более того, христианской традиции. Если мы полезем в буддизм, то нам придется перейти на другой язык, и в нем то, что называется словом «душа», будет означать другое в христианской традиции. Поэтому не передергивайте карты, иначе мы вообще ничего не поймем. Так вот, с моей точки зрения, вот этот принцип неопределенности, он касается так называемых идических сущностей, то есть сущностей, которые неразложимы уже, которые представляют из себя целостные ансамбли свойств. И тогда, если вы обращаетесь к этим сущностям, вы постоянно сталкиваетесь вот с этим странным принципом неопределенности. Подобный принцип неопределенности, как это введено для элементарных частиц, может быть введен, скажем, для представления о душе. Когда, скажем, если вы ведете параметр, допустим, намерения, да, неопределенность намерения человека, и, ну вот, вы меня спрашиваете, мне бы надо было бы вспомнить, кстати, у меня была такая лет 15 еще назад запись по этому поводу, где я почти формулу даже писал и выводил, но вот я последнее время пытался ее найти и не нашел. Не знаю, где она канула в моих архивах. Поэтому сейчас я не очень готов об этом говорить, но вот подобно принципу неопределенности частицы, когда вы не можете точно знать, где она находится, в какой момент времени, вы можете ввести, ну, не в момент, конечно, потому что там на самом деле принцип неопределенности двойной. Значит, дельта P, умноженное на дельта X, больше равно H, или же дельта E, это энергия, умноженное на дельта T, больше равно H. То есть произведение неопределенности энергии на неопределенность времени, в течение которого вы наблюдаете частицу, также больше равно постоянный Планк. Я не буду сейчас в это вдаваться. Короче говоря, если вы будете описывать, допустим, поведение человека, вы тоже можете обнаружить, что есть вещи, которые неописуемы. Вот откуда берется на самом деле вот эта тайна. Как в предопределенности мы обладаем свободой воли? Как же это? Все предопределено, но как же мы при этом обладаем свободой воли? Потому что существует такой же принцип неопределенности в отношении идической сущности души. Вот вдумайтесь в это и сами попытайтесь построить формулу. Есть еще другие идические сущности, которые не кажутся нам идическими сущностями, потому что они огромны и запросто в учебниках делятся на многие-многие составные части, но если вы на них посмотрите с точки зрения, опять-таки, целостного ансамбля их свойств, то вы поймете, что это тоже эйдос. Я имею в виду, например, человеческую историю. Историю как целое. Скажем так, не историю в марксистско-ленинском понимании, где, естественно, ничего от эйдоса не остается, а историю как судьбу человечества. Вот история как судьба человечества, это, по-видимому, тоже есть некая идическая сущность. И здесь вы опять попадаете в ситуацию принципа неопределенности. Потому что если вы, ну я об этом уже рассказывал, говорил, еще раз обращаю ваше внимание, это было установлено в 20 веке, как-то осознанно понято, что в отношении истории действует тот же самый очень странный принцип. Дело в том, что вы не можете описывать исторические события совершенно точно, подчиняясь и концептуальному описанию, и фактологическому. Вы не в состоянии, если вы, скажем, будете, зададитесь целью описывать прошедшие события с предельной фактологической точностью, то вам не удастся выстроить никакой концепции этих событий. У вас получится конгломерат фактов, и никакая концепция вам не опишет, почему так происходило. И наоборот, если вы зададитесь целью обязательно ввести концептуальное рассмотрение тех или иных событий, то окажется, что факты конкретные, вот предельным концептуальным рассмотрением был марксизм-ленинизм. Значит, вот в марксизме-ленинизме одна из этих дельт неопределенности стала равна почти нулю. Понятно какая, да? Неопределенность концепции стала почти нулевой, потому что концепция стала самодавляющей абсолютной. Что в итоге случилось? Вторая неопределенность факта, стала безразмерной. Почему в учебниках истории в марксистские времена, это были замечательные книги, я их покупал обычно ради одной-двух страниц, потому что большая часть рассказывала нам, как происходила классовая борьба кого-то с кем-то. Я эти страницы не читал, потому что она все время происходила, и кого-то с кем-то, и это было много всего. А потом, в конце параграфа, там вам, значит, в нескольких строчках рассказывались действительные события, которые происходили. И не случайно. Потому что взятый с концептуальной позиции срез истории, он львиную долю фактов вообще отметал, они никогда не вязали. И опять-таки, это не потому, что кто-то злонамеренно вот так делает, это принципиальное свойство истории, повторяю, как судьбы человечества, как такой вот эдической сущности. А, возвращаясь, значит, почему вопрос-то возник, меня спросили, а почему, собственно говоря, этот принцип неопределенности возникает? Вот здесь очень большой вопрос, почему? Я сказал, что вот это H, это константа для нашего мира. Но вот какого? Реально физического мира, нас окружающего? Или это константа нашего сознания, которая не позволяет нам интерпретировать одни и те же события, одни и те же факты в их полноте? Откуда может возникать принцип неопределенности? А, вот тут вопрос, потому и на этот вопрос, думаю, никогда ответ не будет найден. С моей этой точки зрения, да, это скорее характеристика сознания, чем реального мира. Потому что электрон, он действительно ведь как-то проходит вот этот экран и сюда попадает. Как-то происходит этот процесс. Но он происходит неописуемым для моего сознания образом. Нету у моего разума образа, который я мог бы себе представить, чтобы представить элементарную частицу.
Извините, можно уточнить? То есть, извините, вопрос, конечно, все, ну, я гуманитарий. То есть, один электрон, это две дыры?
Да, да, как целый. Он не делится пополам.
Сразу две дырочки.
И если вы 100 дырочек сделаете, он пройдет через 100 дырочек.
Нет,
он проходит в одно и то же время, как целый, через все дырочки.
А время-то неопределенно, мы не знаем.
Да, совершенно. Откуда берется неопределенность этого времени? Именно потому, что я не могу описать, как это в реальности происходит. Нет. Это я скажу, что это прямое, это следствие прямой интерпретации или экспериментальных результатов.
Это следствие интерпретации.
Правильно. А у нас ничего, кроме интерпретации, Нет, потому что все, с чем мы, друзья, имеем в этой жизни дело, это интерпретация этого мира нашим сознанием. Почему? Лариса, все, тихо. Нет, нельзя. Все. Больше вопросов о теории времени не будем. Значит, возвращаясь к Брюсову, потому что я об этом-то ведь и сказал. Для Брюсова, вот давайте присмотримся, потому что это действительно принципиальный вопрос. Потому что мы с вами ведь поняли, что на самом деле мы сталкиваемся с принципиальным недоумением, с принципиальной одинамичностью, которая откуда берется. Она может браться, либо, повторяю, и мне, например, нравится именно такая интерпретация, я ее, по крайней мере, понимаю, и она очень хорошо вписывается вообще во все, что я знаю про человека, про бытие и так далее. Первая интерпретация. Само наше сознание, не обладая целостностью видения, не в состоянии описать явление сразу со всех точек его зрения. Поэтому я... Вот элементарная частица. Как мы ее описываем? Как шарик. Да? Но она не шарик. Она, при том, что она шарик, имеет волновые свойства. Значит, мы ее описываем как волну. Но она при этом шарик. И никак вам не представить, как это шарик может быть одновременно волной или волна шариком. Но она воистину есть и волна, и шарик. Образа для этой сущности у нас нет. Поэтому, когда вы начинаете интерпретировать эксперимент, вы ее должны описывать иногда как шарик, иногда как волну, в зависимости от того, как вам удобнее его интерпретировать. Скажем, интерференцию вы можете интерпретировать, если представлять, что свет – волна, а если вы будете описывать давление света на пластинку, то вам нужно будет говорить о том, что это поток шариков. Но это есть и то, и другое. Просто в разных моментах проявляет в большей степени те или иные свойства. И тогда один и тот же объект ваше сознание вынуждено раскладывать двумя образами. Отсюда возникает этот принцип неопределенности, как следствие ограниченности принципиальной человеческого сознания. А что тут удивляться? Мы же не боги в самом деле. Естественно, мы видим мир ограниченно. Что, Лариса?
Все.
Ничего не поняли? Думайте. Тупая, конечно, в этом свою суть точно. А? А тут это ни при чем. Тут вот первичная материя или сознание, этот вопрос в данном случае совершенно ни при чем, а при чем другой вопрос. Значит, вот следствие этой неопределенности, ограниченность нашей интерпретации, или же другой может быть вариант, что с интерпретацией это все в порядке, мы интерпретируем явление вот так, как оно есть. Но тогда придется сказать, если это так, тогда придется сказать, что само явление химерично. То есть, само явление есть химера. Оно не сущностно как бы. Оно вот сейчас одно и тут же другое. А это и есть 8 истин. То есть, когда Брюсов говорит, вот и это самое важное понять, потому что, правильно, я вам сказал, у нас нету средства распознать, с чем мы имеем в данном случае дело, с ограничением сознания или с химеричностью мира. Но в зависимости от того, на какую позицию мы встаем в данном вопросе, следствия из этой позиции будут грандиозные. Именно по Брюсову, именно брюсовскому. И поэтому не надо думать, что мы тут отвлеклись и далеко ушли, потому что мы, как ни странно, мы на целостном уровне пытаемся описать, откуда вырастает, как существует та или иная философская, мировоззренческая, в том числе поэтическая позиция. Если я, причем совершенно грандиозно, потому что, подумайте сами, если я исхожу из ограниченности сознания, то тогда первое, я могу утверждать, что есть ценность и незыблемая скала, потому что мир как таковой, как некая реальность, ну, не химерическая реальность, существует, раз. Дальше отсюда же возникают все этические вопросы, потому что тогда неспособность моего сознания в целостности эту реальность отразить выступает первородным грехом и виной, и отсюда сразу же возникают все вопросы этического порядка, и отсюда возникает представление об истине, о ценностях, потому что тогда величайшей ценностью истины для меня является вот эта недостижимая полнота видения, как бы стремление пробиться к абсолюту. А что такое будет в данном случае этот самый абсолют? Вот как бы сверкнувшая истина. Так вот же как, вот мне же сказано, что дельта P на дельта X должно быть больше равно A. Значит, вопрос идет о том, чтобы ни в коем случае, а отсюда вылезает срединный путь Будды, между прочим, вот прямо отсюда. Потому что, не догадались еще? Если у меня, у моего сознания, расположен вот такой предел, то единственное, на что я могу рассчитывать, это так гармонически сочетать неопределенность импульса с неопределенностью координаты для того, чтобы все-таки какой-то реальный образ возник. Потому что если я, подобно там, одной теоретической системе, абсолютизирую P и сведу его к абсолютному как бы знанию импульса, я уже сказал, это сделает абсолютно неопределенные координаты, и наоборот. То есть любая философская позиция, откуда вот Друскинский протест против системы, ибо любая последовательная философская идеологическая система доводит до конца, обнуляет одну из неопределенностей этого соотношения. И вы получаете сразу же, понятно что, да? Абсолютную произвольность в плане утверждения противоположного тезиса. Понимаете, да? Нет, не понимаете.
Понятно.
Значит, от человека не требуется абсолютная точность знания чего-то конкретного. От человека удивительным образом требуется чувство вкуса, которая проявляется в гармоничности сочетания этих двух несочетаемых вещей. Вот что у нас есть, больше ничего. Поэтому, значит, вот первое я сказал, если я допускаю, что мир таки все-таки объективно существует, а вот у меня мое сознание само не в состоянии его в полноте описать, то тогда отсюда и этика вылезает, и представление о ценностях, и все остальное. Отсюда, кстати, впрямую вылезает маническое представление о Господе Боге как едином начале Вселенной. И есть второй, естественно, путь. Вторая система интерпретации все того же самого. Причем, повторяю, не надо было ждать 20 века, чтобы, уперевшись вот в это самое соотношение, все понять. Если мы рассматриваем морально-этические вопросы, или же в глубине вообще любые вопросы, начиная с элейцев, мы все уже, там еще раньше, с Гераклита, мы приходили на самом деле к неформулируемой в формульном виде, но на самом деле все равно формулируемой как это противоречие антиномичной вот этой самой позиции. Так вот, второй вариант, которого придерживается Брюсов, заключается в том, что сама реальность химерична. А раз сама реальность химерична, при этом я подчеркну, почему у него так получается. Потому что у него нету трансцендентных ценностей, у него они только имманентные. А что значит имманентные? А это и значит, что все, что важно, прилежимо мне. А раз все имманентно, то тогда я могу полностью выражать то, что как бы есть. То есть не сознание виновато. Мое сознание полностью сориентировано, оно вполне честно и последовательно выражает видение данной секунды, данного мгновения. Но реальность сама в эту секунду одна и тут же другая. Сама реальность есть химера. Сама реальность есть 8 истин, которые тут же меняют свое лицо. Если это так, то тогда, я повторяю, вот нужно Я всем предлагаю, мы говорили уже об этом, но я еще раз предлагаю это продумать, потому что это, с моей точки зрения, центральный мировоззренческий пункт. В чем он состоит? Да, конечно, я не могу знать, есть Бог или нет. Да, конечно, я не могу знать, кто правы, христиане или гностики. Да, конечно, я не знаю, химерична сама реальность или ограничено мое сознание. Хотя, скажем так, насчет того, что сознание ограничено, это уж я точно уверен в этом. Но химерична или нехимерична реальность я знать, конечно, не могу. Я знаю только следствия, которые вытекают из этой установки. Установка на химеричность реальности в противовес сознанию, которое способно эту реальность полностью отразить и выразить, приводит к чему? К тому, что никакой этической системы построить невозможно, потому что, во-первых, не я виноват, а виновата сама реальность, которая постоянно меня обманывает. А второе. Невозможно построить этической системы, значит, в конечном итоге нету никакого эстетического обоснования чего бы то ни было. Потому что раз все химерично вот так вот вращается, то действительно у меня есть только одна возможность – выражать истину момента. То есть вот из себя как бы, вот я сейчас вижу что-то, мне вот этого захотелось. И это есть абсолютное обоснование того, почему я делаю нечто.
Или съезд постановил, да?
Ну, съезд постановил, это как бы...
Предлагали, нет, как раньше говорили.
Нет, съезд постановил здесь не очень проходит, потому что вам тогда нужно абсолютизировать само постановление съезда.
А можно запросто.
Ну, в рамках брюсовской традиции абсолютизировать можно, вообще говоря, все, что хотите. Ибо раз все химерично в некотором смысле, то у вас не остается, вот подумайте сами, у вас не остается никакого поверочного инструмента, кроме, опять-таки, мне хорошо или плохо. Поэтому в конечном итоге, если съезд постановил, а я к этому вовремя поднял руку, то это тоже мне, наверное, хорошо. Именно потому Брюсов потом будет писать чудовищные стихотворения о Ленине. Лариса, вы сегодня свой лимит полностью исчерпали. В дневнике 1899 года Брюсов так и определяет свое кредо, оформляя его в виде письма к писателю-модернисту Сморыгину. Он пишет так. «Истин много, и часто они противоречат друг другу. Это надо принять и понять. Моей мечтой всегда был пантеон, храм всех богов. Будем молиться и дню, и ночи, и Митре, и Адонису, и Христу, и дьяволу. Я — это такое средоточие, где все различия гаснут, все пределы примиряются. Первое, хотя и низшая заповедь — любовь к себе и поклонение себе, кредо». Вот его кредо.
То есть это эгоцентризм такой.
Это на самом деле самообожествление. Это даже не, это не эгоцентризм, потому что эгоцентризм как таковой, это, в общем, обычно в такой наивной форме все протекает. Здесь последовательное мировоззренческое самообожествление, совершенно неизбежное. Потому что, ну подумайте сами, если, вот подумайте, если реальность химерична, у вас тогда ничего, кроме себя любимого, не остается. Тогда вы Бог. Вот в этой химерической реальности вы действительно являетесь единственным Богом, потому что это как бы единственное, что вы имманентно изнутри себя знаете как постоянное, постоянную величину.
Бальмонт прошел вот это благополучие.
Ну как прошел? В общем-то конца так и нет, и никто из них так и не прошел его, потому что...
Он пришел к единому.
Нет, ну, вы поймите, пожалуйста, вы поймите, пожалуйста. Дело в том, что прийти к вере в единого Бога – это одно, а осуществлять какие-то установки мировоззренческие – это совсем другое, потому что вот у вас… мы не свободны от времени, в которое мы живем. Никак. И то, что здесь озвучивает Брюсов, это не его личное кредо, это метрика времени. Это метрика времени, это Это и есть та основа, на которой существует модернизм, постмодернизм, и начиная с середины 19 века и до начала 21-го. Это и есть неосознанная, а иногда и осознанная установка человеческого сознания, человеческого «я», со всеми последствиями, к которым, естественно, таковая установка приводит. По этому поводу любопытно рассуждение Максимова, который полагает, что стоящая за такими суждениями идеология соответствовала не столько скептицизму, сколько той характерной для кризисного состояния, ну, естественно, буржуазной культуры, попытки преодоления его, которая получила название «философия жизни». Да, действительно, Брюсов в некотором смысле пытается преодолеть вот этот бесконечный скептицизм и релятивизм, который был характерен для вот этой вот позиции химерической реальности. Но что он противопоставляет этому скептицизму? Самообожествление. Вот с этого самообожествления потом начнут футуристы фактически, которые просто, в отличие от Брюсова, правда, они не будут придавать собственной личности такого демиургического значения, характера. Они обожествляют просто-напросто свою жажду жизни. Вот откуда эта самая философия жизни и возникает. То есть дана тебе молодая жажда овладевать и присваивать. Вот она и является единственной истиной, которой ты должен руководствоваться. И не надо ни о чем задумываться. Так же и с ума сойти можно, если задумываться. А надо просто вот хочется, и все. В конечном итоге, обращаю ваше внимание, удивительным образом модернизм вернулся к руссоизму. Потому что для того, чтобы обосновать такую позицию, ну хоть в какой-то степени приличия, надо было фактически с заднего хода пронести руссоистское сентименталистское представление о том, что природа сама себе знает, что природа сама по себе мудра и совершенна. А вы понимаете, что это означает? Это означает удивительную вещь, что в тайне, под корки наших крутых модернистов и постмодернистов всегда продолжает жить сентименталистская установка. Они сентименталисты по своему кредо, потому что они в отсутствии чего угодно другого, ну, постмодернисты, конечно, прыгают козлами и хохочут над всем, но сама эта установка, она стерновская еще. Потому что природу и иронию... Вот почему так в постмодернизме ирония вдруг им всем захотелось? Потому что они генетические наследники Стерна и сентименталистов. Им никуда не уйти за эти пределы. Ибо только в одном случае все это безобразие, которое они предлагают, может иметь хоть какое-то основание. Если сослаться на природу и сказать, ну ведь это же мудрая природа так мне вложила в меня такую жажду присвоения или такое упоение собой. Будем самими собой. И все. В силу этого не надо удивляться сообщению Ходосевича по поводу брюсовских пристрастий. Ходосевич писал так. Поэзии он любил перестановки и сочетания. С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была, да и вряд ли могла быть закончена. Он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики поэзии всех времен и народов. В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной литературы во имя исчерпания всех возможностей из благоговения перед перестановками и сочетаниями. Написав для книги все напевы, построенные по тому же плану, цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, неизвестны ли им еще какие-нибудь способы, упущенные в его каталоге. Вообще говоря, последовательно профессиональный подход. И в этом смысле господа постмодернисты и даже модернисты, он все-таки модернист, они профессионалы своего дела, они не упускают мелочей. Завершая разговор о третьей страже, Тетра Вигилия и о Урби эт Орби, необходимо упомянуть о еще одном направлении, еще одной теме брюсовских лирических стихотворений. Это то, что обычно было принято называть онтологической поэзией, то есть поэзией, направленной на описание всевозможных исторических красот и всевозможных исторических событий. И здесь Брюсов создает целый ряд знаменитых стихотворений, начиная со стихотворения о Саргодон. Ассирийская нация. Обращаю ваше внимание, что вот здесь прежде всего экзотика, потому что Ниневию и все вот эти ассирийские дворцы только-только стали отрывать, только-только начинают расшифровывать все эти дела, уже прочитаны названия, имена, ну, кроме, конечно, того, что имена, в том числе, из Библии были известны. И вот стихи онтологического плана брюсовские, они тут же попадают, в сущности, в разряд тех экзотических стихов, о которых мы с вами уже говорили. Только тут Брюсов становится, классичнее, выразительнее. «Я вождь земных царей и царь Ассаргодон, владыки и вожди, вам говорю я горе, едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я не спроверг и камни бросил в море. Египту речь моя звучала, как закон, Элам читал судьбу в моем едином взоре. Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон. Владыки и вожди, вам говорю я, горе. Кто превзойдет меня, кто будет равен мне, деяния всех людей, как тень в безумном сне, мечта о подвигах, как детская забава, я исчерпал до дна тебя земная слава. И вот стою один, величием упоен, я вождь земных царей и царь Ассаргодон». Да, это сонет еще ко всему прочему.
Кого же русский сонет, кстати?
Ну, что я могу сказать? Учитывая, вообще говоря, что сонет — это форма либо философского рассуждения, либо любовного, а встретить сонетную форму в рамках чисто одического на самом деле стихотворения, устроенного по всем правилам одической поэзии там, 18 века, по крайней мере, по риторичности, по лексике и так далее, довольно забавно. И вот тут мы встречаемся с очень интересной вещью. Дело в том, что Брюсов вот в этих стихотворениях своих, он начинает выстраивать некую любопытную жанровую систему, которая основана на соединении несоединимых элементов. Вообще говоря, советский классицизм, вообще говоря, вот то, что названо советским реализмом, да, социалистическим реализмом, вот этот стиль, он, конечно, не возникает на пустом месте. Этот стиль так или иначе возникает на базе тех наработок, которые сделали символисты, уже в частности Валерий Яковлевич Брюсов в начале 20 века. Почему? Потому что социалистический реализм был удивительным сочетанием, с одной стороны, стилистических элементов, взятых в классицизме, и вот как вы пойдете сталинский ампир смотреть, так это вот как бы вот там колонны, там, значит, эти самые коринфские капители, только там еще звездочки куда-то влеплены и так далее.
Сталинские дома
– это еще более хитрая штука, потому что они сочетают в себе некоторые формы техницизма одновременно, с тем же самым классицизмом, а вот в Вторая очень мощная струя, которая свойственна как раз социалистическому реализму, это романтика, это романтизм. И вот у вас получается такой удивительный стиль. Я бы сказал так. Романтика-классицизм. Тем более бредовый, безумный стиль, что исторически-то романтизм, как известно, классицизм отрицал. Вообще говоря, в начале 19 века вот вся борьба-то и шла романтиков, условно говоря, с классицистами. На самом деле романтики не с классицистами боролись, потому что к тому моменту классицизм уже был практически не актуален, но им так казалось. И раз казалось, то вот как бы вот вся полемическая острота здесь и существовала. И вот точно так же Брюсов вот в этом своем стихотворении делает, и в целом ряд других стихотворений этого плана, он делает удивительную вещь. С одной стороны, он как бы опираясь на наследие 18 века, пишет чуть ли не оду с лексикой, с риторикой и всем прочим. Но если мы приглядимся к этой оде, то окажется очень интересно. Дело в том, что на протяжении всего 19 века, ну в особенности начала 19 века, да в общем и к концу еще, попытки реанимации оддической поэзии предпринимались неоднократно. Но хочу обратить внимание, что поэты 19 века, скажем так, они были хорошо воспитаны. А будучи хорошо воспитанными, они понимали стилистические условия оддического жанра. Оддический же жанр, даже если мы будем обращаться к классицистической ветви оды, он так или иначе все равно в себя впитывал риторику, сложную инверсионную речь, глобальные образы, всевозможные фигуры речи, всевозможные украшения такого типа и так далее. И не случайно, когда вот тот же самый Бобров, к которому я сейчас вас обратил сегодня в самом начале, пытался в начале 19 века уже совершенно в других условиях, и не только он, многие другие поэты, писать оды, первое, что он делал, он воспроизводил затрудненные архаические формы оддического стиха. Что делает Брюсов? А вот Брюсов удивительным образом, кстати, это делал не только там Бобров, у которого, может быть, и мало что получалось. Но вот если вы Тютчева возьмете, который, конечно же, оддическую традицию в рамках маленького лирического стихотворения, это еще Тынянов прекрасно показал, и воспроизвел в том числе с архаикой речи, с дикостью, иногда высказывание, вот построение фразы. Что делает Брюсов? Риторика есть. Аддическая высокость как бы есть, но при этом стих выстроен гладко, ровно, ясно, целиком и полностью по законам пушкинско-лермонтовской традиции Золотого века. То есть как раз той традиции, которая аддическую-то отрицала. Тем самым получается, что Брюсов создает такой удивительный гибрид, действительно помесь бульдога с носорогом, в том смысле, что вот эти традиции, которые исторически отталкивались друг от друга, в его онтологической поэзии оказываются соединенными и примиренными. Надо сказать, что в рамках вот такой традиции, тут много этих стихов, это и «Халдейский пастух», и жрец Изиды, и Психея, и Цирцея, и Моисей. Ну, дальше понятно, что можно как бы просто взять энциклопедию. Кстати, это тоже риторическая традиция, правда, барочная, Семёна Полоцкого, который свой рифмологион, он так и строит, как некую бесконечную поэтическую энциклопедию. Он берет всяких там исторических деятелей и каждому пишет стихотворение. Удивительным образом Брюсов поступает точно так же. И вот тогда становится ясно, кто ему ближе в исторической перспективе. Я вот скажу, что Брюсов в начале 20 века начинает выполнять функцию Семёна Полоцкого, поэта 17 века, по сути дела. Он создает тот же самый рифмологион, и если вот этот замысел всех напевов о котором указывал Ходосевич, так вдуматься, что это такое. Да, это рифмологион Симеона Полоцкого. Гигантский свод энциклопедический, поэтический, сведения о всех временах и народах, которые, между прочим, до сих пор полностью не изданы. Там какое-то чудовищное количество стихотворных срок, тысячи, тысячи и тысячи. Он до сих пор не издан полностью.
Что, Брюсов
или Полоцкий? Полоцкий, Полоцкий. Вот. И вот Александр Великий, там старый викинг, Клеопатра, конечно, Боязет, Мария Стюарт, кстати, у Полоцкого была Мария Стюарт, разоренный Киев, Наполеон, естественно, и так далее. Но среди этих стихотворений иногда встречаются какие-то забавные вещи. То есть ты их читаешь, и в какой-то момент тебя что-то даже развлекает. Ты начинаешь думать, а забавно делай. Вот, например, в Александре Великом, когда он пишет так. Причем самое интересное. Ну давайте, хорошо, давайте я проиллюстрирую. Значит, вот как пишутся такие стихи? Грамотный человек. Прежде всего, грамотный человек берет с полки книжку и смотрит, что делали до него. Или держит это в голове. И вот когда он держит это в голове, то тогда совершенно понятно, что если ты берешься за тему Александра Великого, то это тема великого завоевателя. Где у нас в русской поэзии были стихи, которые показывали, как нужно раскрывать тему великого завоевателя? Державин. Ну, у Державина впрямую о великом завоевателе было не так много. Это были оды. А вот если мы возьмем стихотворение «Герой» Александра Сергеевича Пушкина, которое посвящено Наполеону, то сразу же вы попадете в эту самую струю. И Брюсов, естественно, делает то же самое. Почему? Потому что в стихотворении «Герой» другое дело, что я не буду сейчас возвращаться, оно в смысловом отношении гораздо более богатое, более того, программное для 30-х годов пушкинского творчества. Но, тем не менее, там есть один очень явно присутствующий принцип. Какой? Все ожидают от автора, что он, естественно, говоря о Наполеоне, будет восхвалять там его гений, его дерзость, там, то, все, пятое, десятое. А Пушкин, отказываясь от этого, говорит, что его-то, ну, не Пушкин, а поэт в этом стихотворении, ну, это как бы двойник Пушкина, что его привлекает человечность Наполеона, по сути дела. Совершенно неожиданный поворот. И, естественно, то же самое делает и Брюсов. Его Александр Великий будет рассказывать о себе, опровергая те, как бы, заложенные в наше сознание те доминанты его личности, как честолюбца, как, значит, там, человек, который был устремлен к славе и так далее. И нет, Филипс тут совершенно ни при чем, не трогайте Филипсу. Лариса, вам вообще сегодня запрещено уже что-либо трогать. Все. У вас лимит исчерпан. Все. Лариса, все. Вот. Ну давайте прочитаем. Неустанное стремление от судьбы к иной судьбе. Александр Завоеватель, я дрожа молюсь тебе. Обратите внимание, что несмотря на то, что перед нами стихи онтологического характера, но идеологическая позиция здесь выдержана, потому что вот это вот непрестанное стремление от судьбы к иной судьбе, то есть это химеричность, это подвижность, такой протеизм, если хотите, это вот то, что и привлекает здесь Брюсова. Как бы неравность себе самому. Но не в час ужасных боев возле древних Гавгамел ты мечту в ряду героев безысходно, ты мечтой в ряду героев безысходно овладел. Я люблю тебя, великий, в час иного торжества были буйственные клики, ропот против божества, и к войскам ты стал, как солнце, ослепил их грозный взгляд, и безвольно македонцы вдруг отпрянули назад. Ты воззвал к ним, вы забыли, кем вы были, что теперь, как стада в полях бродили, в чащу прятались, как зверь. Создана отцом фаланга, вашу мощь открыл вам он. Вы со мной прошли до Ганга, в Сарды, в Сузы, в Вавилон. Или мните государем стал я милостью мечей, мне державство отдал Дарий, скипетр мой или он ничей. Уходите, путь открытый, размечите бранный стан, дома детям расскажите о красотах дальних стран, как мы шли в горах Кавказа, про пустыни, про моря, но припомните в рассказах, где вы крик кинули царя. Уходите, ждите славы, но Амона вечный сын, здесь по царственному праву я останусь и один. От курений залы пьяны, дышит золото и шелк, в ласках трепетной Роксаны гнев стихает и умолк. Царь 17 сатрапий, царь Египта двух корон, на тебя со скипетром в лапе со стены глядит Амон. Вот это хорошо, со скипетром в лапе со стены глядит Амон. Стихли толпы, колесницы, на равнину пал туман, но едва зажглась зеница, взволновался шумный стан. В поле стон необычайный, молят, падают во прах. Не вздохнул ли гордый тайно о своих ночных мечтах? О заветное стремление от судьбы к иной судьбе, в час сомнения и томления я опять молюсь тебе. И здесь неожиданно Брюсов выбирает, может быть, действительно, один из самых таких красивых эпизодов в биографии Александра, когда, известное дело, что после возвращения в Вавилон из восточного похода, когда он стал набирать новые войска из персов, между прочим, на новый поход, все это закончилось бунтом в македонской армии, когда его ветераны не захотели подчиняться его приказу. И тогда он действительно вышел к ним и буквально это и сказал, что я вас всех отпускаю, пожалуйста, идите и расскажите в своих домах, в своих семьях, как-то своего царя бросили среди варваров. Я здесь останусь один, сказал он. И если судить по Апиану, по-моему, это произвело сильное впечатление на его ветеранов, и бунт улегся в течение этого же самого дня. А вот такая решительность, вот такая готовность, не оглядываясь ни на что и на кого свою судьбу поставить на карту и выиграть, она как бы и привлекает здесь Брюсова. Может быть, самое хорошее из стихотворений этого плана – стихотворение «Старый викинг». Ну, я беру, конечно, вот эти сборники. Он стал на утесе, лицо ему ветер суровый, бросал, насмехаясь, колючими брызгами пены, и вал возносился, и рушился белоголовый, и море стучало у ног о гранитные стены. Под ветром уклончивым парус скользил на просторе, к Винландии внук его правил свой берег, свой бег непреклонный, и с каждым мгновением между ними все ширилось море, а голос морской разносился, как вопль похоронный. Там, за простором воды, неисчерпно обильный, где Керлингов остров вновь грянут губящие битвы, ему же коснеть безопасно под кровлей могильной, да слушать, как женщины робко лепечут молитвы. О горе, кто видел, как дети детей уплывают, страну недоступную больше мечу и победам, кого и напевы военных врагов не взывают, кто должен мириться со славой, уступленной дедом. Хочу навсегда быть желанным и сильным для боя, чтоб не были тяжки гранитные костные стены, когда уплывает корабль среди шума и воли, и ветер в лицо нам швыряется брызгами пены. Это хорошее стихотворение. стихотворение, как бы написанное на таком широком раскате размера. Мне особенно нравится вот это «О горе, кто видел, как дети детей уплывают в страну недоступную больше, мечту, мечу и победу». Вот, понимаете, с этого момента и начинается некий перелом в творчестве Брюсова, когда его стихи становятся более плавкими, более легкими, более какими-то выразительными. Брюсов идет все дальше от символизма, казалось бы, в сторону таких неоклассических стилизаций, потому что, ну, кто вспоминается, когда ты читаешь эти стихи? Не по стилистике, а по тематике. Ну, наверное, Батюшков с его элегией на развалинах замков Швеции, какие-то стихи Боротынского.
А Гумилев вторая гимназия, да?
Так Гумилев-то позже.
Ну так вот, да, он ее продолжал.
Так, конечно, конечно, он отсюда. Не случайно, пишет Максимов, и читал он их по воспоминаниям одного из современников повелительно властным голосом, точно отдавая приказы по армии. Следовательно, не только стиль, но и интонация многих стихотворений Брюсова, их холодноватый, торжественно декламационный пафос дают основания сравнивать их с садической поэзией классицизма. В другом месте критик скажет о методе работы Брюсова со стихами, украшает, когда это нужно, привычными ему поэтическими узорами. Я, правда, добавлю, к сожалению, и когда не нужно тоже. Признание Брюсова всегда носило несколько условный, предварительный, незаконченный, спорный характер. Ахенвальд писал о нем: «Брюсов далеко не тот раб лукавый, который зарыл в землю талант своего господина. Напротив, он никакого таланта не получил и сам вырыл его себе из земли упорным заступом своей работы». И далее. «Если Брюсову с его поэзией не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно величие преодоленной бездарности». Цветаева назвала Брюсова героем труда. Хорошо, что не социалистического труда. Если бы пожил дольше, то был бы, наверное, героем социалистического труда. По словам Ивановой, Эхенвальд только сформулировал внешность брюсовской позиции, но понять и осмыслить ее не сумел. Дело заключается вовсе не в том, что Брюсов ощущал дефицит природного таланта. Этого таланта было у него, по мнению Иванова, ничуть не меньше, чем у многих из тех, кем восхищались его современники. А в том, что Брюсов всю свою жизнь пытался преодолеть зависимость от порыва вдохновения. И именно об этом написано стихотворение «В ответ». Давайте его прочитаем. Посвящено оно Перцову с эпиграфом из Хомякова: «Довольно пахот терпеливый, я плуг тяжелый свой водил. Еще я долго поброжу по бороздам земного луга, еще не скоро отрешу вала усталого от плуга. Вперед, мечта, мой верный вол, неволей, если не охотой, я близ тебя, мой кнут тяжел, я сам тружусь, и ты работай. Нельзя нам мига отдохнуть, взрывая с земли сухие глыбы. Недолг день, но длинен путь, веди, веди свои изгибы. Уж полдень, жар палит сильней, не скоро тень над нами ляжет, пустынен кругозор полей. Бог помощь нам никто не скажет. А помнишь, как пускались мы весенним свежим утром в поле и думали до сладкой тьмы с другими рядом петь на воле? Забудь об утренней росе, не думая о ночном покое, иди по знойной полосе, мой верный вол, настолько двое. Нам кем-то высшим подвиг дан, и спросит властно он отчета, трудись, пока не лег туман, смотри, лишь начата работа, а в час, когда нам темнота закроет все пределы круга, не я, а тот другой, мечта сам отрешит тебя от плуга. Я должен сказать, что эти стихи наполнены большим достоинством. И вот когда ты читаешь эти стихи, ты как-то забываешь и прощаешь даже отчасти Брюсову все его мальчишеские, модернистские вывихи и увлечения. Нет, Лариса, исчерпали вы сегодня свою жизнь. А понимаете, в этих стихах присутствует такой замечательный пафос, который был, вспоминайте, у Минского, когда он говорил о том, что обоснованием творчества должна быть не ориентация на что-то, не самоценность искусства, вообще как бы ничто, ничего, а что? И не случайно он здесь с большой буквы пишет: над кем-то высшим, нам кем-то высшим подвиг дан, и спросит властно он с большой буквы отчета. Вот когда ты детерминируешь свое творчество этим «он» с большой буквы, которое неизвестно что и неизвестно кто, а вот нечто, что ты застаешь действительно только внутри себя, внутри своего сердца, внутри своей души, но не как ее произвольное желание, а как категорический нравственный императив. И здесь со времен Сократа, его демона Сократа и Канта никто ничего не прибавил. Христианство только назвало это Господом Бога, который в сердце. Кузьмин потом скажет: и в сердце сердце лишь вас находит, говоря о любви, как выражении того же самого этого «его» с большой буквы. Вот когда ты себя детерминируешь этим «он», тогда другое дело. Тогда ты получаешь действительно все полномочия для того, чтобы сказать и мечте, что она всего лишь твой верный волк. Между тем, должен сказать, что личная биография Брюсова в этот момент складывается довольно сложным и прихотливым образом. Семейная жизнь Брюсова была не безоблачной. Периодически Валерия Яковлевича посещали новые увлечения, и супруге трудно было это терпеть. Вот что вспоминала свояченица Брюсова, сестра его жены: «Было мне лет 14. Наш пансион, где я воспитывалась, гулял парами по Мясницкой. Перед переходом через улицу мы остановились и с любопытством рассматривали проезжающую публику. Вдруг я вижу, Валерий Яковлевич, нежно обняв даму в красной ротонде, мчится на санках мимо меня. Я радостно поклонилась. Он мне ответил, так как не видел меня. Вскоре при первом моем появлении у Брюсовых стала я весело рассказывать Валерию Яковлевичу за чайным столом об этом маленьком происшествии. Сестра вспыхнула и ушла из столовой. Красная ротонда оказалась, увы, неоспоримой уликой. И Анне Матвеевне была хорошо известна госпожа Ше, носившая такую экстравагантную одежду. Раз и навсегда запомнила я укоризненные слова Брюсова: разве о таких встречах рассказываешь? Потом он встал и ушел объясняться с сестрой. Впоследствии при различных обстоятельствах у меня случались такие встречи, но я уже никогда более не рассказывала о них сестре. У нее и без того было немало огорчений. В Москве в ту пору встречалось достаточно дам, жаждущих, как и Брюсов, мимолетных острых переживаний. Поэтому большинство романов у поэта завязывались и легко развязывались, но был один роман, затянувшийся на долгие годы. Героиню назову госпожой Н. Речь идет на самом деле о Нине Ивановне Петровской. К тому времени относится одно из самых удачных стихотворений Брюсова — «Антоний» из сборника «Третья стража». В нем поэт восторженно восклицает, не «Третья стража», она ошибается, из Стефановца. В нем поэт восторженно воспевает красавца-триумвира, который во всей земной славе предпочел страсть Клеопатры. С легкой руки едкого и остроумного Ходосевича госпожу Н в нашем интимном кругу называли египетской кормой. Сейчас объясню почему. Ну, давайте прочитаем Антония. Это действительно одно из лучших стихотворений Брюсова в онтологическом духе. И опять-таки почему? Потому что в нем заявлена некая такая позиция, героическая позиция. Правда, в жизни он эту героическую позицию не захотел занимать. Так. Господи, что-то я опять потерял. Только что увидел и потерял. Вот оно. Ты на закатном небосклоне былых торжественных времен, как исполин стоишь, Антоний, как яркий, незабвенный сон. Боролись за народ трибуны и императоры за власть, но ты прекрасный, вечно юный, один алтарь поставил — страсть. Победный лавр и скипетр вселенной, и рать, и пролитую кровь ты бросил на весы надменный и перевесила любовь. Когда вершились судьбы мира среди вспененных боем струй, венец и пурпур триумвира ты променял на поцелуй. Когда одна черта делила в веках величие и позор, ты повернул свое кормило, чтоб раз взглянуть в желанный взор, как ним. Любовь твое сияние над всеми, кто погиб, любя. Блажен, кто ведал посмеяние и стыд, и гибель за тебя. О, дай мне жребий тот же вынуть, и в час, когда не кончен бой, как беглецу корабль свой кинуть вслед за египетской кормой. А, ну, надо сказать, что корма египетская здесь из Горация пришла, но Брюсов делает такое громкое стихотворение, в котором, как вы видите, обосновываются права любви на жертву ей всем и до конца. И вот, значит, Нина Петровская очень рассчитывала, что поэт, написав данное стихотворение, на практике будет поступать так же, как Антоний. Но, к сожалению, по крайней мере, в 20 веке искусство и реальность далеко разошлись. Вот, и Брюсов не очень был расположен к этому. Бронислава Погорелова продолжает. С ней я почти не была знакома, но по случайным встречам на лекциях и собраниях помню ее. Деланная томность, взбитая на пробор декадентская прическа, туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность, общее впечатление скорее неряшливости. Со слов молодых поэтов, посещавших египетскую корму, роман проходил негладко. Сцены, истерики, бесконечные послания, полные яды. Египетской корме, с которой, как было известно, муж собирался разводиться, явно хотелось, чтобы ее Антоний кинул наконец всерьез свой корабль за ней. Иными словами, требовала развода и женитьбы. Но отдав должное в звучных стихах безумцу Антонию, которым уже столько веков восхищаются эстеты, поэт Валерий Брюсов упорно не желал следовать его примеру. Он по-своему любил свой дом, налаженную семейную жизнь и тот порядок, при котором ему так хорошо работалось. Тогда госпожа Н. наметила еще одну жертву. Ну, на самом деле, порядок был несколько иной. Сначала была первая жертва, а когда... имеется в виду Андрей Белый. А когда роман с Андреем Белым пережил глубокий кризис, закончившийся в том числе попытки его застрелить. А известная была история, когда Белый выступал с лекцией в политехническом институте, и после этой лекции, вытащив Браунинг, к нему подошла Нина Петровская и попыталась солнечного нашего поэта Андрея Белого просто-напросто пристрелить. Но Браунинг дал осечку, у нее быстро это все дело отняли, и ничего тогда не случилось. Правда, потом этот Браунинг выстрелил. Из него застрелится, покончит с собой Львова. Но об этом несколько позже расскажу. Значит, Петровская писала в своих воспоминаниях, что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, и почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам. Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той тайной, которую не знали окружающие, с той, которую он в себе и любил. Во мне он нашел многое из того, что потребовалось для романтического облика Ренаты, имеется в виду героиня романа Брюсова «Огненный ангел». Отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами, религиозные идеи чаяния, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе, в маленькой начинающей журналистке. Нина Ивановна Петровская — личность колоритная, метущаяся туда и сюда, вдохновительница нескольких поэтов и героиня ряда мемуаров. Заметная фигура на горизонте московского модернизма начала века. Была она замужем за поэтом Сергеем Кречетовым. Это его псевдоним, а по фамилии Соколов. Именно этот самый поэт Сергей Кречетов, который по фамилии Соколов, был организатором издательства «Гриф». То есть, видимо, он хотел перебрать все варианты пернатых хищников. Да. Брюсов ее вывел под именем Ренаты, как я уже сказал, в своем романе «Огненный ангел». Петровской было посвящено одно из известнейших стихотворений Андрея Белого «Друзьям». «Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел, думы века измерил, а жизни прожить не сумел». Ей же посвящено стихотворение Ходосевича «Санктус Амор», то есть «Святая любовь». И надо сказать, что это стихотворение своим заглавием повторяет небольшую книжку рассказов Петровской «Санктус Амор». Время от времени в журналах появлялись ее рецензии, но, говоря о ее писательской карьере, Ходосевич писал в статье «Конец Ренаты» следующее: «Но такое призвание, то есть журналистское призвание, как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ее написанное было незначительное и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное, вовсе не хотела истратить на литературу. Однако в жизни литературной Москвы между 1903 и 1909 годами она сыграла видную роль. В ноябре 1911 года Нина Петровская навсегда уехала из России. Метания ее продолжались, переезды из страны в страну, а конец был печальный, она покончила с собой в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ. Как записал Бунин в дневнике, это все относится к 28-му уже году, Бунин в дневнике записывает следующее. Она пила, прибегала к наркотикам, кстати говоря, именно она подсадила на иглу Брюсова. Общение с ней стоило ему морфинизма, он стал морфинистом после этого романа. Значит, 45 дней, пишет Бунин, назад умерла ее сестра. Она тыкала в нее булавки, а затем колола себя, чтобы заразиться трупным ядом. Но яд не брал ее. Жутко представить, что было в ее душе. Почему-то все вспоминается какая-то выставка в Строгановском училище, пустые залы, в одном безжизненная фигура Брюсова в застегнутом сюртуке и мохнатая черная голова Нины на маленьком туловище.
Это кто пишет?
Это пишет Бунин. Вот еще один случай из воспоминаний Бронислава Погорелова, касающийся Брюсова. Однажды в присутствии Маяковского, речь идет уже о поздних годах, Брюсов достал рукопись моего перевода Д'Арсе Агриппа Нитингеймский и среди прочих замечаний сказал, а потом слово «который», у вас оно на каждом шагу. Этим словом нельзя злоупотреблять, скажем, раз или два на страницу, больше ни в коем случае. А как же Лев Толстой, прочитайте его прозу, сделала я попытку защититься. Валерий Яковлевич пожал плечами и докторально сказал, Толстой не критерий. Он имеет право не придавать этому значения. Не забывайте, что позволено Юпитеру и позволено быку. А тем более корове, изрек Маяковский. Вот Маяковский здесь полностью в своем репертуаре, потому что я всегда вспоминаю, как Лидия Яковлевна его определила. Это романтизм ее хамской разновидности. В общении Брюсов был совсем непрост. Он любил все необычное, любил эпатировать, удивлять. Когда Севич вспоминал, Брюсов протягивал руку гостю, тот протягивал свою, в эту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирая пальцы в кулак, и кулак прижимал к правому плечу, а сам чуть-чуть, скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова также стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Брюсов любил поражать загадочности, неожиданности своих поступков. Ну, это мы с вами уже вспоминали, что однажды на литературном вечере у Белого он взял гасильник, потушил все свечи на проводах Бальмонта в Мексику, произнес тост. «Пью за то, чтобы корабль, относящий Бальмонта в Америку, пошел ко дну». Ему нравилось изумлять собеседника парадоксами, раз он неожиданно спросил Белого, а как вы полагаете, Христос пришел для планеты или для Вселенной? Другой раз он выступил адвокатом дьявола. Вы вот за свет против тьмы, сказал он Белому. А в Писании сказано, свет победит, свет сильнее, а надо со слабыми быть. Почему же не стоите за тьму и за гада, которого ввергнут огонь? Гада жаль, бедный гад. В 1903 году Макс Волошин видел Брюсова в Петербурге и дал своеобразный его портрет. Брюсов не принимал никакого участия в прениях, стоял, скрестив руки и подняв лицо. Был застегнут узко и плотно в сюртук, сидевший плохо, по-семинарски, подумал я. Волосы и борода были черны, лицо очень бледное, с неправильными убегающими кривизнами и окружностями овала, лоб округлен по-кошачьи. Больше всего останавливали внимание глаза, точно нарисованные черной краской на этом гладком лице и обведенные ровной непрерывной каймой, как у деревянной куклы. Потом, когда становилось понятно их выражение, то казалось, что ресницы обожжены их огнем. Из низкого стоячего воротничка с трафаретным, точно напечатанным черным галстуком шея торчала деревянная прямо. Когда он улыбался, то большие зубы оскаливались яростно, и лицо становилось звериным. Читая лекцию «Ключи тайн», Брюсов формулирует свое понимание сути искусства. Искусство – это постижение мира иными нерассудочными путями. Эти просветы – те мгновения экстаза, сверхчувственной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить себе свои темные тайные чувствования. Искусство только там, где дерзновение за грань, где прорывание за пределы познаваемого в жажде зачерпнуть хоть капли стихии чуждой запредельной. И, конечно, я думаю, что не случайно здесь он вспоминает Фета, это его стихотворение «Ласточки», потому что и вот такая шопенгаурианская до какой-то степени вера Фета и его мрачный такой, его мрачные философские установки, его импрессионизм Тютчеву, господи, Брюсову были в высшей степени близки. Значит, если будете меня, друзья, отвлекать на принципы неопределенности, мы точно не успеем Брюсова в этот раз. Я не знаю, что делать, потому что это действительно принципиальный момент. Вот мне кажется, что мне удалось сегодня благодаря этому объяснить, в чем же, собственно, состоял мировоззренческий комплекс, который лежал в основе поэтики Брюсова. Традиционно вторым этапом, еще 5 минуток давайте сегодня на Брюсова уделим. Так вот, традиционно вторым этапом творчества Брюсова принято считать период, открывающийся сборником «Третью стражу». И это правда, это в принципе справедливо. Но все же по-настоящему хорошие стихи начинают появляться у поэта со времен его 4-го сборника, вышедшего в 1903 году, это «Урби эт Орби». Впрочем, эту книгу стихотворений сборником можно назвать условно, потому что никогда Брюсов на свои книги не смотрел как на сборники, они для него были книгами целостными. Он и писал в наброске к предисловию. «Я смотрю на книгу стихов не так, как собрание разнородных стихотворений, случайно соединенных под одной обложкой, но именно как на книгу, как на замкнутое целое, объединенное общностью взглядов и идей. Когда поэт от верований и искания одной поры своей жизни переходит, принужден переходить к иным признаниям и к иным путям, он начинает новую книгу стихов». Эта книга «Орби эт Орби» вызвала такой прилив энтузиазма у главного поэта-символиста этого времени Андрея Белого, что можно только дивиться, читая признания Блока, читая признание Александра Блока в его письмах Сергею Соловьеву. Он сообщает Соловьеву, что он вне себя от книги Брюсова, что Сергей Соловьев – это, как известно, поэт-символист, да, это не историк, а это его племянник. Он пишет, что от волнения не в состоянии читать стихи этого сборника вследствие головных спазм, что Брюсов крупнее всех, что он Блок совершенно не может надеяться вырасти до Брюсова и что он собирается писать стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова. Сразу замечен, что «Орби эт Орби», «Урби эт Орби» и следующая книга «Стефанус» Брюсова действительно оказало сильнейшее влияние на Блока. И развитие любовной темы, и антураж мучительного одновременно соблазняющего города, накладывающего свою печать на чувства человека, все это заявленное у Брюсова позже отзовется у Блока, например, в его цикле «Страшный мир». Все эти обстоятельства, однако, совершенно не помешали Блоку уже в 1905 году, то есть через 2 года, полностью разочароваться в Брюсове и сообщить Андрею Белому в письме, датированном 8 августа 1905 года, следующее. «Я совсем разлюбил стихи Валерия Брюсова, почти без исключений». Ну, вот неплохо иметь в виду, на каких эмоциональных порывах и срывах держится обычно оценка и вполне серьезных и выдающихся поэтов. Лучшие стихи Орби и Турби носят на себе яркую печать модернистской литературы. Но, тем не менее, должен сказать, что вот я смотрю, что лучше нам, наверное, здесь остановиться, потому что все-таки, если я дальше пойду, то начнет рваться логика повествования. Значит, давайте зафиксируем вот эту вот оценку, которую дал Блок, а дальше мы будем с вами разбираться в том, собственно, что же произошло в этих сборниках. Я только вот заранее туда заглядывая, скажу следующее. Стефанус оказался в самом деле, может быть, самой символистической книгой Брюсова. Причем именно в тот момент, когда он сам перестал считать себя символистом.